Здравствуйте. Сегодня среда, 31 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Может ли миссия экспертов МАГАТЭ стабилизировать ситуацию на Запорожской атомной электростанции? В Ереване погибла бывший директор фонда «Интерньюз» Манана Асламазян. Умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Совсем недавно, поздравляя в эфире «Радио Свобода» Михаила Сергеевича с его 90-летием, я произнес слова личной благодарности Горбачеву. Хочу повторить их и сегодня. После прихода Михаила Горбачева к власти передо мной открылись возможности, о которых я до этого не смел и мечтать. И многими из них я воспользовался. Это сделало мою жизнь интереснее, разнообразнее и счастливее. И очень горько, что многое из того, что он дал мне и многим другим, сейчас отнимают и уничтожают. Я хорошо понимаю, что есть те, кто не любит и даже ненавидит Горбачева. Он совершал серьезнейшие ошибки, которые стоили очень дорого, часто был непоследователен. Но я абсолютно уверен, что Горбачев не был у власти ради власти. А это для политика, на мой взгляд, главное. А вот кем считал себя на склоне лет сам Михаил Сергеевич Горбачев. Послушайте фрагмент документального фильма режиссера Виталия Манского «Горбачев. Рай». Этот фильм, кстати, выложен сейчас на сайте телеканала «Настоящее время» currenttime.tv. Не пропустите и посмотрите.
Я продолжаю себя считать социалистом. Вообще, это сильность точка зрения, социализм. И чем больше, по-моему, люди будут выходить на новые высоты в жизни, осваиваться, там будет потребность все больше в социализме. А кто-то считает, что я социализм уничтожил. Знаешь, я писал сочинение в 10 классе на выпускное. И на отлично его написал. Тема, я выбрал ее не из литературных тем, а выбрал из свободных. А свобода была такая: Сталин – наша слава боевая, Сталин – наша юность и полет. Это вот моя точка зрения. Я был человек неплохого воспитания и ответственного. А потом мне пришлось, когда я увидел, особенно когда я стал генсеком и покопался в этих, материалах, которые мне выкладывались. Это жуть. Все эти списки для расстрела, для 10 лет. Списки по 100, по 200 человек. Там, в этих материалах, столько жути человеческой, а уж партийной.
Так значит, Сталин был не социалистом?
Я думаю, скорее он был авторитарная личность. Зато сейчас горой со Сталина стоят миллионные массы.
А кто был социалистом из наших руководителей?
Я. Больше нет.
Конечно же, фигуру Горбачева, политика, нельзя рассматривать вне контекста нынешней агрессии России против Украины. Мы так и не дождались его заявления, хотя бы письменного, по поводу этой войны. Но замечу, что последние два года Михаил Горбачев фактически жил в центральной клинической больнице. Мог ли он оттуда выпускать заявления, даже если состояние здоровья ему это позволяло, при нынешнем российском режиме – большой вопрос. Но в 2014 году Горбачев открыто поддержал аннексию Крыма. Эти заявления серьезно влияют на восприятие Горбачева в современной Украине теми, кто о нем помнит. Вот что говорит об этом украинский политолог Олег Саакян.
И тому есть несколько факторов. Во-первых, его позиция относительно Крыма, которая неоднократно была заявлена. История и балтийских стран, история с Карабахом. Развал Советского Союза показывает, что Горбачев фактически пользовался абсолютно теми же инструментами. На самом деле, в принципе, если даже где-то не решался на какие-то шаги, но тем не менее, он считал их правильными, просто не решался на них. Поэтому, к сожалению, тут, конечно же, украинская оценка Горбачева, она сводится не только к распаду Советского Союза и к его пакету демократических реформ, но и в частности к его такой криптошовинистической или криптоимперской позиции, которую он все-таки проявлял. с одной стороны. С другой стороны, большая часть украинского общества и даже сегмента социальных сетей им абсолютно индифферентно. На самом деле Украина уже как несколько десятилетий забыла о Горбачеве. И если сейчас просто спросить на улице у людей, то я думаю, что значительная часть, особенно молодого населения, даже не знает и не вспомнит, кто это. И на самом деле сейчас больше упоминаний было о годовщине смерти Кобзона, нежели сейчас об смерти Горбачева. Есть множество различных факторов, но тем не менее важно, что он говорил и как он персонально действовал. Поэтому, само собой, сегодняшняя Россия не имеет политбюро, поэтому предохранителя дурака в России нет. И, соответственно, тот, кто сейчас сидит в кресле президента, он может крутить и воротить, как ему хочется. Игнорируя общество, пропагандистская машина позволяет это делать еще с большей наглостью и без озарения, скажем, без осматривания по сторонам и на других. Но, тем не менее, если говорить о личности Горбачева, то она для украинской истории достаточно неоднозначна. Но, прежде всего, она фигура из прошлого. Ни в современном политической жизни, ни в будущем политическом Украины Горбачева не физически, скажем, он не присутствовал, ни виртуально. Он не являлся фактором даже виртуальной политической жизни Украины. Поэтому уже как несколько добрых десятилетий фактически Горбачев перестал быть некой фигурой, которой бы, например, ее бы вспоминали бы, либо к нему апеллировали, либо бы его цитировали бы, к нему обращались бы заочно. Нет, он просто не существует в украинском политическом пространстве, поэтому его смерть сейчас вызвала лишь реакции в малой части общества, среди тех, кто либо сейчас осуждает и критически оценивает его деятельность, либо тех, кто просто говорит о том, что ну, это наше прошлое, которое прошло, спасибо ему за развал Советского Союза, а больше не за что сказать спасибо. Это, кстати, наверное, самый популярный комментарий у меня, например, в ленте.
Это было мнение украинского политолога Олега Саакяна. И это, конечно, совпадение, но Горбачев одним из самых запоминающихся эпизодов периода правления которого была Чернобыльская авария, умер в тот момент, когда миру угрожает аналогичная катастрофа, но уже на Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками. Туда направлена миссия МАГАТЭ, в которую входят эксперты из стран, как осуждающих российскую политику, так и поддерживающих ее. Но, как полагает украинский эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский, от этой миссии мало что зависит.
Там действительно представлены как сторонники России, так и ее противники, но это ничего не меняет. То есть негативные результаты, да, могут оказаться действительно присутствующими, если они вдруг, эта миссия или часть ее, обнаружит что-то, что идет вразрез с их пониманием безопасности. На самом-то деле позитивным результатом в отношении Запорожской атомной станции может быть только один результат. Это вывод войск Российской Федерации с территории Запорожской атомной станции и с территории, прилежащей к Запорожской атомной станции. Все остальное никоим образом безопасность не улучшит. На самом деле сейчас персонал находится под серьезнейшим психологическим давлением. На мой взгляд, это один из самых значимых факторов. Ну и второй фактор – это то, что там ведется обстрел. Не так давно велся вообще по территории промплощадки. В настоящее время обстреливался Энергодар. То есть помимо психологического давления, там осуществляется чисто физическое давление. Плюс есть риски повреждения инфраструктуры, риски повреждения хранилищ с отработавшим топливом, ну и все остальное, что предлагается. И дотоле, доколе все эти реальное давление и риски остаются, никакая миссия, никакой международной организации ничего не поможет изменить в этом вопросе. Конструкция реактора типа ВВР, конструкция конфайнмента не рассчитана на падение даже тяжелого самолета. Конструкция выдерживает действительно падение легкого самолета. Что-то более серьезное, тем более ракета, просто-напросто разрушит гермооболочку и с большой вероятностью разрушит околореакторное оборудование, и сам по себе корпус реактора тоже может быть поврежден вплоть до гильотинного разрыва трубопроводов первого контура, и как результат вся эта гадость выплеснется наружу, то есть это приведет к мгновенной глобальной аварии по сценарию типа Чернобыльского. Все эти выходки с вывозом зерна, попыткой штурмовать следующие участки, на самом деле это не что иное, как принуждение к переговорам. Причем принуждают не столько нас, понимая, что Украина не пойдет на подобные переговоры, а принуждают наших партнеров начать уговаривать или давить на нас, чтобы мы согласились вести подобные переговоры. Этот градус будет все время возрастать, это давление будет наращиваться и дальше. И Запорожская станция – это всего лишь один из элементов этого давления.
Это было мнение украинского эксперта по ядерной энергетике Людвига Литвинского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 31 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ, наследницы КПСС, говорил о Горбачеве, комментируя его смерть по меньшей мере как о политическом враге. Вот фрагмент этого его выступления.
Я человек, воспитанный на традициях русской и православной культуры, советского патриотизма, и придерживаюсь правила, что об ушедшей жизни или хорошо, или ничего. Но это тот случай, когда он не касается крупных политиков. От их деятельности зависит судьба мира, благополучие людей, зависит достоинство целых государств. Я считаю, что Горбачев был одним из тех правителей в тысячелетней истории России, который принес всем народам, не только нашей страны, союзникам, друзьям, абсолютное несчастье, горе и беду.
Говорил Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ. Трудно сказать, что имел в виду воспитанный в православной культуре и традициях советского патриотизма коммунист Зюганов, говоря о том, что политика Михаила Горбачева принесла неисчислимые беды не только народам СССР, но и, оказывается, и нашим друзьям. Но в странах Центральной и Восточной Европы, в странах бывшего так называемого социалистического лагеря, Горбачева, несомненно, вспоминают прежде всего с огромной благодарностью. Но и там, нельзя не признать, вырастает поколение тех, кто уже слабо помнит, кто такой Михаил Горбачев. Мой собеседник – чешский журналист Ондра Соукуп.
Я думаю, что для подавляющего большинства, особенно тех, которые как бы помнят те времена, отношения абсолютно позитивные. Он и для нас, которые жили в то время, был таким как бы символом надежды. Да? То есть если взять 80-е в Чехословакии, то, конечно, в Советском Союзе, как ни странно, было существенно больше свободы. И то, что можно было печатать в советской печати, в Чехословакии, за это вообще-то можно было поиметь серьезные проблемы. Так что, когда он, например, приезжал в Прагу в 1988 году, то я помню, что люди абсолютно спонтанно шли на Мацлавскую площадь его приветствовать. Да? И это, наверное, было первый и последний раз, когда руководитель Советского Союза удостоился такого приема, который, кстати говоря, в общем-то, был довольно неприятен для тех политических лидеров Коммунистической партии Чехословакии. Я думаю, что по большому счету, конечно же, он как бы стал символом человека, который, в общем-то, отпустил страны бывшего соцлагеря просто тем, что он сказал, как бы, ну, там, вы сами разбирайтесь. И тут оказалось, что вот эти режимы от Чехословакии, Восточной Германии, Польши, они, в принципе, держались на военной поддержке Москвы. И в тот момент, когда Горбачев дал понять, что я не буду посылать танки, как было, например, там, в 1968 году или там, в 1956, то эти режимы просто рухнули. Так что чисто из-за этого, мне кажется, отношение к Горбачеву в странах Центральной и Восточной Европы, в общем-то, положительное. Конечно же, будут люди, которые вам будут говорить, ну, там, он же был слабак, там, нужно было по-другому и так далее. Но по-моему, преобладающее мнение, что да, это тот человек, который на нас не послал танки, хотя и мог.
С тех пор прошло уже больше 30 лет. Ну вот если, к примеру, у 20-летнего жителя Праги сейчас спросить, кто такой Михаил Горбачев, сможет ли он ответить?
Ну, я думаю, что хорошо, если половина будет знать, кто это такой. И, наверное, это будет все-таки как раз вот тот образ человека, который как бы хотел реформировать Советский Союз и социалистический блок, в общем, хотел перестроить коммунизм, хотел спасти его, да? И получилось как бы ровно наоборот. Но, тем не менее, он хотя бы в тот момент, когда понял, что все разваливается, он не прибег к военной силе.
О восприятии фигуры Михаила Горбачева в странах Центральной и Восточной Европы говорил чешский журналист Ондра Соукуп. А вот как откликнулся на смерть Михаила Горбачева бывший журналист, бывший депутат Государственной Думы Александр Невзоров. Его программа «600 секунд» на ставшем одним из символов перестройки Ленинградском пятом канале тоже, мне кажется, появилась во многом благодаря Михаилу Горбачеву.
Странно, вот умер Горбачев, а больно, больно. Я понимаю, что и он тоже погиб, умер раздавленный этой войной, умер раздавленный возразившимся в России фашизмом и кошмаром. Он бы потянул сколько-то еще с его-то возможностями и замечательной медицины, но он понял, что дальше ему жить незачем. Это человек, которому мы все очень многим обязаны. И он в свое время открыл двери той камеры, которая называлась «Совок СССР». Открыл двери и пригласил всех на волю, на свободу, на воздух. Все вышли, а потом вернулись обратно в эту камеру, потому что в этой камере им показалось уютнее. Но, правда, они не сами вернулись. Их туда затолкали прикладами, их туда снова загнали пинками. И снова заперли ту дверь, которую когда-то открыл Горбачев, который только что умер.
Александр Невзоров, кстати, автор фильма «Наши», который прославлял ОМОНовцев, стрелявших в 1991 году по мирным демонстрантам в Вильнюсе. А сегодня он написал в своем телеграм-канале: «Однажды мы с Горбачевым долго и тяжело говорили о Литве, и именно он вдруг дал указание показать мне тогда еще засекреченные архивы о депортациях литовцев в 1941 и 1946 годах. Сейчас наиболее важная часть снова засекречена. И только тогда мне стало известно о немыслимых, превосходящих всякое воображение, издевательствах СССР над этим народом, о феерических зверствах и дикости НКВД, которая откровенно наслаждалась мучениями сотен тысяч человек». Отреагировали на смерть Михаила Горбачева и в Кремле. Владимир Путин прислал родственникам Горбачева телеграмму с соболезнованиями и признанием заслуг Горбачева, правда, без точного указания, о каких именно заслугах идет речь. Напомню, что развал СССР, который чаще всего ставят как в заслугу, так и в вину Горбачеву, Путин считает главной геополитической катастрофой 20 века. Ну а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался о Горбачеве так.
Многие спорят о той роли, которую он сыграл. Но то, что это был экстраординарный человек, уникальный человек, это однозначно. Его знают, помнят и будут помнить во всем мире. Тоже много споров. Вот, например, окончание Холодной войны. Да, Горбачев искренне хотел верить в том, что она закончится и наступит романтический, вечный романтический период между новым Советским Союзом и миром, и Западом, коллективным Западом, как мы его называем. Этот романтизм не оправдался. Никакого романтического периода и медового столетия не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя.
Говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Сегодня утром в Кремле дали понять, что организация государственных похорон Михаила Горбачева не планируется, хотя этого и не исключили. Кинорежиссер Виталий Манский, фрагмент из фильма которого «Горбачев. Рай» я приводил в начале этого выпуска, считает отказ от государственных похорон президента СССР правильным решением.
Ну, я считаю, что это правильное решение, потому что Горбачев не является частью этого преступного государства, которое сегодня установило вот эту автократическую, чуждую Горбачеву власть, развязало войну чуждую Горбачеву, потому что Горбачев, в общем, проявил себя как человек миролюбивый и человек, не использующий армию для достижения каких-то политических или личных целей. Страной руководит бессменно Владимир Путин, который не хотел и не допускал общения с Горбачевым, который неуважительно относился к Горбачеву. И вот это ханжество, и точнее, это не ханжество, а вот это, так сказать, показуха, сейчас могла бы быть в результате вот таких государственных похорон, мне кажется, она оскорбляла бы и Горбачева, и память о нем. Горбачев ведь, в отличие от всех остальных политиков, был человеком. И он заслужил вот исключительно человеческого сегодня разговора о нем. Потому что, в принципе, умер не какой-то, так сказать, вот бронзовый памятник, а умер человек, который именно своими человеческими качествами и позволил стране получить шанс на обретение свободы. Вот тот шанс, которым на самом деле, сейчас многие говорят, мы не воспользовались шансом. Мы кто? Мы Российская Федерация, Российская империя. Да, не воспользовались. Но огромное количество людей, народов, миллионы и миллионы людей обрели ту самую свободу. И, кстати сказать, Украина тоже результат вот того горбачевского предложения свободы. Я уж не говорю о Восточной Европе, о Чехии, Словакии, Польше, ГДР. С рухнувшей Берлинской стеной. Это люди, это судьбы. Это не статистика, это просто вот реальные люди. Я вижу их глаза сейчас, я чувствую их скорбь, я чувствую их сострадание вместе с старым, увядшим и таким как бы немощным, ушедшим в вечность Михаилом Горбачевым. Не нужен Дом Союзов, где недавно с таким же пафосом хоронили Жириновского, где будут хоронить там еще каких-то других действующих политиков. Нет, Горбачев про другое. Он действительно умер человек. Человека в российской политике не было, ну, почти никогда. И вот это уникальное появление человека и позволило рухнуть империи зла, позволило рухнуть и действительно получить шанс тем, кто им воспользовался и кто не воспользовался.
Горбачева человека, о котором только что говорил Виталий Манский, характеризует прежде всего его преданность и любовь к жене Раисе Максимовне. Ее портретами и фотографиями увешаны стены дома Горбачева. Говоря о ней, Михаил Сергеевич всегда оживлялся, вспоминал мельчайшие детали их первой встречи и совместной жизни. В память о Раисе Максимовне вместе с Андреем Макаревичем Михаил Горбачев записал альбом «Песни для Раисы». Давайте послушаем одну из этих песен. Прощайте, Михаил Сергеевич.
В запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты. Все давно прочитаны страницы, только я не знаю, почему сердце, словно раненая птица, тянется к измятому письму. И как будто позабыв разлады, ты мне улыбаешься опять. Почему? Нет, никогда не надо письма наши старые читать.
Я хотел сделать сегодняшний выпуск фактически монотемным, но произошло еще одно событие, увы, трагическое, которое я не могу обойти своим вниманием. В Ереване погибла Манана Асламазян, бывший директор фонда «Интерньюз», который занимается поддержкой независимых средств массовой информации. Вот что рассказывает об обстоятельствах ее гибели наш корреспондент Артур Асафьев, который сейчас находится в столице Армении.
Трагедия произошла вчера, 30 августа, приблизительно полшестого вечера по местному времени. Вблизи дома номер 17 по улице Туманяна в Ереване Манану Асламазян сбил автомобиль Тесла. Друзья Мананы нашли свидетеля происшествия, который сказал, что удар был очень сильный. По словам очевидцев, улица в этом месте очень узкая, заставленная с обеих сторон машинами и не оборудована пешеходным переходом. Как сообщили в Следственном комитете Армении, 25-летний водитель автомобиля «Тесла», сбивший Мананова с Мазян, был еще вчера задержан. По данным правоохранителей, водитель управлял своей машиной без удостоверений соответствующей категории. Свидетели происшествия также говорят, что водитель ехал со значительным превышением скорости. Манана Асламазян вернулась на постоянное жительство в Армении весной нынешнего года, оформив здесь вид на жительство. Здесь она работала консультантом Центрально-Азиатского офиса «Интерньюз», занималась проведением семинаров для журналистов. Помимо этого, как сказал друг Мананы, журналист Виктор Мучник, она намеревалась помочь провести в Армении кинофестиваль «Арт-Док-Фест» после того, как его стало невозможно проводить в России.
Из Еревана передавал Артур Асафьев. Манана Асламазян – лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2002 года в специальной номинации «За особые заслуги в развитии медиабизнеса». Она обладатель специального приза Академии российского телевидения за личный вклад в развитие российского телевидения, присужденный ей за подготовку кадров для регионального телевидения. «Все мы были ее дети», – написал в Фейсбуке один из создателей и руководителей легендарной томской телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник. В 2000 году ТВ-2 получала первую премию ТЭФИ, а 7 лет спустя Интерньюз в России убили и параллельно стали убивать все то в телевидении, в журналистике, что Манана пыталась создавать, вкладывая всю себя, по-другому не умела. И есть, конечно, связь между тем убийством и очень многими последующими, написал Виктор Мучник. А тогда, в 2000 году, Манана Асламазян поздравляла журналистов с их премией.
Я действительно безумно люблю всех этих ребят и вообще всех людей, которые работают на региональном телевидении России. Вообще, честно говоря, мне как-то очень не нравится, что в последнее время как бы все считают, что телевидение как бы работает плохо, и поэтому есть люди, которые знают, что такое правильно любить родину, все мы не умеем. Такое ощущение, что кучка двоечников работает где-то вот на телевидении региональном и не знает, как это делать. Я абсолютно убеждена, что все вот эти ребята, которые стоят за мной, и все 600 региональных телекомпаний России, которые работают в маленьких городах, на плохой технике, за небольшую зарплату, знают и чувствуют свою ответственность перед зрителем и понимают, что такое настоящее телевидение. Они делают и будут делать настоящее телевидение.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».